Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелия Луки, 24 глава, 44 стих. Это слова Христа, которые звучат как обещание, как клятва, которые являются свежими, молодыми, нестареющими. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах». Согласно Писанию, исполнение всего написанного во времени в отношении Сына Божьего, а следовательно и нас с вами, если мы являемся органической причастностью тела Христова, является первостепенной целью Бога, достижение которой предусматривает ежедневное и совместное сотрудничество Бога и человека. И для достижения этой цели с нашей стороны, как мы уже знаем, необходима молитва веры, без которой мы не сможем угодить Богу. А молитвой веры может называться только та молитва, которая может отвечать требованиям времени и требованиям устава, означенного и сокрытого Богом в Писании. Но чтобы творить такую молитву, необходимо обладать мудростью свыше, которой наделяются исключительно те святые, которые обладают достоинством учеников Господа. Так как, исходя из Писания, только своим ученикам через искусство молитвы Бог открывает тайну своих намерений и тайну своей божественной сути, которую Он заключил в знамениях времен и в установленных им уставах. Одну из таких молитв, отвечающую требованиям времени и устава, обращенную Давидом в хвалебный псалом, мы, по милости Бога, как раз и обратили в предмет нашего исследования. Она записана в 143-м псалме. Мы прочтем первую часть этого псалма. Псалом Давида. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». Давайте будем помнить, что молитвы Давида, как и других авторов Священного Писания, это творчество, которое выливается в поэзию и мелодию, восхваляющую Бога, волнующую сердце Бога и вызывающую Его ответную благодарность или Его благосклонность на эту молитву. Под приходом Давида к власти в данном псалме над своим народом Писание рассматривает наш приход к власти над нашим наследием в предмете нашего призвания или же нашего предназначения. В данной части этого молитвенного шедевра Святой Дух обозначил через Давида те сферы сотрудничества с Богом, благодаря которым Бог привел Давида к власти над его предназначением, в которых он как раз и выразил ту суть, кем для него является Бог, что сделал для него Бог, а также каким образом дать возможность Богу ввести нас в наследие предназначенной им для нас великой и благословенной судьбы. Это 9 имен Бога, сработая с которыми Давид взрастил в себе плод Духа, состоящий из 9 свойств Бога. Именно благодаря приношению такого плода Давиду удалось выполнить свое предназначение и прийти к власти в границах своего призвания, чем он и прославил Бога. Мы коснулись первых 5 имен, с которыми Давид сработал с Богом, и которые привели его к власти над его призванием, и стали изучать тайну, заключенную в 6 имени. Это выбор и решение Давида дать возможность Богу быть его прибежищем в исполнении своего предназначения. Давайте вспомним, что слово «прибежище» задействовано в данной молитвенной песне как одно из имен Бога и как одно из божественных, присущих только Богу достоинств. И определяется оно Писанием как «обитель Бога», «жилище Бога», «святилище Бога», «неприступный свет», «помощь Бога», «успех Бога», «надежда Бога». Исходя из такой многозначности и многогранности, имя Бога, выраженное в достоинстве прибежища, как и предыдущее значение имен Бога, является, во-первых, стратегическим учением, предназначенным для творения молитвы, дающей Богу возможность внедряться в нашу жизнь и таким образом восполнять свои желания в нас. Во-вторых, неоскудевающим и неветшающим сокровищем, призванным открыться для нас силою Божией через веру. В-третьих, служить определенным уровнем взаимоотношений человека с Богом и Бога с человеком. В-четвертых, служить истиной, познавая, которую мы призваны сокрыться во Христе и сделаться свободными во Христе. В-пятых, быть наследием и судьбой, предназначенной Богом для человека еще прежде создания мира. В-шестых, призвано давать человеку, прибегающему к Богу, судьбу, которую Бог предназначил для него издревле, прежде создания мира, но которую этот человек по зависящим лишь только от него причинам еще не постиг и не усвоил. А следовательно, это первостепенная цель, к которой должны устремляться все святые, все искупленные Богом. А также место, куда, независимо от обстоятельств времени, святые призваны прибегать, чтобы искать Бога, познавать Бога и пребывать в Боге. И таким образом получать благодать для благовременной помощи в реализации своей судьбы в Боге. А посему имя Бога в достоинстве прибежища говорит не только о том, какое богатство сокрыто в нем для нас, но и о том, каким образом и на каких условиях Бог может стать уделом и судьбой для искупленного им народа. В то время как глагол «прибегать к Богу как к своему прибежищу» как раз и заключает в себе смысл, что должен сделать человек со своей стороны, чтобы Бог стал его прибежищем. И вот, кстати, значение, заключенное в слове «прибегать». Это приступать к жертвеннику, приступать или познавать лично Бога, входить во святилище Бога, приближаться к Богу, обращаться к помощи Бога, находить себя в Боге, выстраивать отношения с Богом. Из чего следует, что прибежище Бога призвано привносить участие и силу Бога во все сферы человеческой жизни, чтобы давать человеку возможность и способность приступать к Богу и таким образом быть оплодотворяемым семенем Его Слова. А посему всякий раз, когда Бог посредством Святого Духа позволяет человеку прибегать или приступать к Нему, то в результате такой близости мы всякий раз будем иметь соответствующий плод в той сфере, в которой мы к Нему прибегаем. Учитывая такие отношения с Богом, для нас становится жизненно важным определить, какую роль отвел Бог для себя и какую роль Бог отвел для человека. И для этой цели мы, как и в изучении предыдущих вопросов, Бога пришли к необходимости рассмотреть ряд таких вопросов. Это суть имени Бога, заключенная в достоинство Его прибежища, назначение, заключенное в прибежище Бога, цена за право прибегать в прибежище Бога и результаты того, что мы имеем прибежище Бога. Мы уже рассмотрели первые два вопроса, насколько это позволил нам Бог, и приступили к рассматриванию третьего. Это какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим прибежищем. Учитывая же, что условия, дающие нам право прибегать к Богу, находятся друг в друге и зависят друг от друга, я выбрал 7 условий, хотя их существует больше, и мы коснулись цены, заключенной в 6 условиях, и остановились на 7-м. Это достоинство вкушать Пасху Господню или достойное вкушение Пасхи Господней. Ездра 6:19-21. «И совершили возвратившиеся из плена Пасху в 14-й день первого месяца, потому что очистились священники и левиты, все они как один были чисты. И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из переселения, и все отделившиеся к ним от нечистоты народов земли, чтобы прибегать к Господу Богу Израилеву». Как видите, Пасха данна была для народа израильского для того, чтобы он через вкушение Пасхи получил власть и право прибегать к Богу. То есть вкушение Пасхи дает человеку право прибегать к Богу, или таким образом Бог делается его прибежищем. Итак, я кратко напомню, какие богатства, согласно Писанию, Бог заключил в праздник Пасхи еще прежде создания мира, чтобы он мог стать благословенной судьбой всех людей, прибегающих к Богу. Во-первых, это защита избранного Богом народа от справедливого гнева Божьего с единовременным приведением в исполнение суда Божьего над их врагами. Во-вторых, это наше органическое и правовое приобщение или причастность крови и к телу Господа. В-третьих, это возвещение смерти Господа и правовое, как мы говорили, причастие к этой смерти, в которой мы в нашей жизни торжествуем над грехом или обмениваемся с Ним судьбами. Он дает нам свою судьбу, мы же отдаем Ему свою, и Он умирает за тот грех, который находится в нашей судьбе. В-четвертых, это освобождение из рабства Египта, которое также стало возможным благодаря достойному вкушению Агнца. То есть для нас Египет – это зависимость от своих эмоций, от своей души. В-пятых, это исцеление от всех болезней. В момент вкушения Пасхи народ израильский был исцелен буквально от всех болезней. В-шестых, это исцеление от унижающей нищеты, которая также происходит благодаря результатам достойного вкушения Пасхи. В-седьмых, это юридическое право на обладание землей, в которой течет молоко и мед. Земля, в которой течет молоко и мед, это способность нашего духа приносить Богу плод, где мы можем слышать голос Божий, общаться с Богом. Однако, чтобы эти семь назначений праздника Пасхи, заключенные в прибежище Бога, могли стать для нас реальностью, нам необходимо было выполнить 10 условий, предписывающих, каким образом приготовить его и каким образом вкушать. Это выбор и отделение пасхального агнца, удаление всякой закваски из своего дома, помазание кровью перекладины и косяков дверей, испечение всего агнца на огне, припоясание самого себя поясом, наличие обуви на ногах, присутствие посоха в руках, есть следует всего агнца целиком, есть следует с горькими травами и есть следует его с поспешностью. Первые семь условий, если мы присмотримся, говорят о приготовлении агнца, в то время как последующие три говорят о том, как его вкушать. Мы уже рассмотрели первые шесть условий, предписывающих, каким образом мы призваны достойно вкушать Пасху Господню, а посему сразу обратимся к седьмому. Это необходимость при вкушении агнца иметь в своих руках посох. Исход 12.11. «Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью». Это Пасха Господня. В разных местах Писания синонимами слова «посох» иногда приводятся и такие термины, как «жезл», «трость» и «скипетр». Это все одно и то же, только разные назначения этого посоха. В связи с этим значение посоха в Писании, как мы видим, уже неоднозначно. Во-первых, посох в значении жезла является одним из образных имен и достоинств Господа. Числа 24:17 говорится: «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восстает звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Здесь в оригинале восстает жезл не просто какой-то безликий жезл, трость или скипетр, а именно имеется в виду Бог, то есть рождается Сын Божий или Мессия, семя жены, которое выступает под именем жезла. Поэтому имя Бога в достоинстве посоха во всех его интерпретациях говорит о всеобъемлющей, беспредельной и суверенной власти Бога как в физическом, так и в духовном измерении. Из чего следует, что если мы не знакомы или плохо знакомы, каким образом необходимо сработать с суверенной властью Бога, заключенной в достоинство Его прибежища, мы никогда не придем к власти над предназначенной нам Богом судьбой. Во-вторых, посох в значении жезла представлен одним из определений Слова Божьего, исходящего из уст Божиих, которые призваны служить для человека успокоением и опорою. Иеремия 1:11-12. «И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия? Я сказал: вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне: ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Как видим здесь, Иеремия видит видение посох, и Господь показывает в этом посохе из миндального дерева, это достаточно твердая порода дерева, и Бог ему показывает, что это образ моего слова, исходящего из моих уст. И это говорит о том, что я бодрствую над словом моим. Как правило, посох вообще в древнем мире изготавливался из крепких пород дерева. Конец посоха, которым он соприкасался с землей, заострялся, как копье или как кол, в то время как верх посоха выглядел рогатиной, которой на расстоянии можно было вытянуть овцу, если она попала в пропасть, ее можно было зацепить и вытянуть, если она запуталась в терниях. Или же, поднимаясь и восходя на вершины этой рогатиной, можно было зацепиться за какой-нибудь куст или выступ и преодолеть препятствие подъема. То есть это говорит о том, что если в физическом мире этот посох можно было так использовать, опираться на него, то есть использовать его для подъема, для спуска, то точно так же и в духовном измерении Слово Божие можно использовать, когда нам необходимо проходить трудности, когда необходимо подниматься на какие-нибудь отвесные скалы. И тогда именно благодаря принципам Слова Божия мы можем цепляться за какой-то выступ, подтягиваться и преодолевать эти трудности. Образно, конечно. В-третьих, посох в значении скипетра являлся в древнем мире одним из символов власти и носителей, определяющих главное божество, которому поклонялся человек. Евреям 11:21. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Представьте, если Иаков поклонился наверх жезла, то не расценивается ли это, что этот жезл стал идолом для Иакова, раз он поклонялся наверх своего жезла? Но мы знаем, что Иаков не поклонялся идолам, потому что такое поклонение скорее указывает на то, что Иаков в предмете своего посоха сработал с посохом Божьим на условиях Бога, что он видел прообраз и силу и славу в своем посохе. Бог через этот посох показывал самого себя или же свой посох. И то, что Иаков находил в посохе, все вот здесь было в нем в буквальном смысле слова. Он понимал все значения, которые заложены в посох, невидимые. И вот это отождествляющий, символизирующий посох, который Бог практически задействовал. Вы знаете, что первый храм, он тоже был обыкновенный, был из обыкновенных физических материалов, он был временный, но в нем находилось вечное, законное присутствие Бога. Бог-то присутствовал в нем реальный. Поэтому, несмотря на то, что у Иакова был обыкновенный пастушеский посох, то есть это рогатина, и, значит, заостренная туда, то есть высокий такой, здоровый, как у всех пастухов того времени. Тем не менее, Бог показывал ему в этом посохе очень многие вещи и благословлял его через этот посох. И поэтому он, умирая, поклонился наверх своего посоха, что говорило, что посох человека определял его божество. Кстати, главным божеством Египта, определяющим его царскую власть, являлась кобра. То верх золотого скипетра фараона был выполнен в форме головы кобры. Я думаю, многие, кто просто смотрели на картинках, а возможно, кто-то был где-нибудь в музеях, то вы видели скипетр фараона. Это скипетр выполнен в виде кобры. То есть у него ручка не рогатиной сделана, а в виде змеи, кобры, головы. Это говорит о том, что главное божество Египта являлось змеей, коброй, и от него зависело благосостояние, власть и право, и этот посох говорил о том, кому поклоняется фараон, а также все его подданные. В-четвертых, посох в значении скипетра служил символом благоволения Бога к человеку и человека к Богу. То есть человеческий посох служил или мог служить, призван был служить средством благоволения, орудием благоволения к Богу, а Божий посох служил средством и орудием благоволения к человеку. Есфирь 8:4. «И простер царь к Есфире золотой скипетр, и поднялась Есфирь, и стала пред лицом царя». Мы читаем, что только к тому, кому царь прострет свой золотой скипетр, только тот может остаться жить, входя в присутствие царя. Если человек входит в присутствие царя, и царь не прострет к нему золотой посох, этого человека убивали. Поэтому практически это благоволение, спасение от смерти, простирание посоха. Таким образом, простирание золотого скипетра владыки по отношению к кому-либо являлось проявлением и знаком его благоволения к данной личности. Кстати, именно так действует и Господь. Иеремии 31:3. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение». И в оригинале имеется «простер», то есть вот посох благоволения, «простер», потому что само благоволение, как просто отношение, простереть невозможно, а посох простирался, и в этом посохе выражалось благоволение. А посему держать свой посох в руках во время вкушения Пасхи означало направлять свое благоволение на Бога и тем самым выражать Ему свою благодарность за то, что Он сделал для нас. Кстати, мы об этом уже говорили, Иоанна 1:6, где Иоанн пишет: «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». То есть, мы с вами говорили, что это не совсем удачный перевод, что здесь нужно читать, как в оригинале написано: «И от полноты Его все мы приняли и благодать за благодать». То есть, благодарность за благодарность, благоволение за благоволение. Как Бог говорит, Иакова 4:8, «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». То есть, человек простирает свой посох, свое благоволение к Богу, начинает благодарить Бога. Бог, в свою очередь, за то, что человек начинает его искать, простирается к нему в предмете своего посоха, потому что посох определяет самого человека. Бог простирает к нему свой посох. То есть благодать за благодать, благодарность за благодарность, благоволение за благоволение. В-пятых, имя Бога в значении жезла призвано являться одним из видов как оружия, так и защиты и нападения. То есть это оружие защиты и оружие нападения, посох. Так как практически благодаря длине и конструкции посоха он в случае нападения какого-либо зверя или человека мог служить оружием как для защиты, так и для нападения. Иногда конец посоха заострялся, и не просто это была палка, а там был медный или железный наконечник на этой. То есть, и поэтому то есть, настолько хорошо пастухи орудовали этим посохом, что нападающего льва они могли поразить, убить медведя или льва посохом, а также легко могли поразить нападающего человека. То есть они могли сражаться, и это начинало служить как копье, как оружие. То есть могли защищаться и могли нападать. Исаия 11:4. «Он будет судить бедных по правде, речь идет о Господе, и дела страдальцев в земле решать поистине, и жезлом, то есть посохом уст своих, поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». Здесь говорится о Божьем посохе, что этот посох – жезл его уст. То есть в духовном смысле, когда мы говорим слова Божии, то мы используем Божий посох – для защиты, либо для нападения, как меч духовный, или же как стрелы, или же вот как вот этот посох, Божья власть. В-шестых, посох в значении трости являлся одним из измерительных приборов. Иезекииля 43:5. «И вот муж, которого вид, как бы вид блестящей меди, и в руке этого мужа трость измерения в 6 локтей, считая каждый локоть с ладонью». В силу того, что посох изготавливался от 4 до 6 локтей длины, его использовали как измерительную трость. То есть посох зачастую выглядел выше человека. Человек вот опирался на него, а где-то его рогатина была здесь у него над головой. Это не такой посох был, что вот как палочки сейчас, и на нее человек опирается. А он держался за нее, опирался, потому что этот посох должен был служить оружием. И одновременно он делался точно. Если его точно выработали, чтобы он одновременно мог служить измерительным, значит, вот таким прибором или конструкцией, то для того, чтобы измерить землю или измерить какие-то большие наделы, когда нужно измерить или продать что-то, то было легко измерять это сразу 6 локтей. И они считали 6 локтей, еще 6, и таким образом измеряли. То есть в древнем мире это была мера измерения. В силу того, что, как я сказал, посох был таким большим, то его так и измеряли, то есть им измеряли. Мы знаем, что сегодня таким измерительным посохом мы говорили, что это Слово Божие, и вот этим Словом Божьим мы призваны измерять в первую очередь самих себя. Мы не имеем права измерять кого-то другого. Каждый человек призван измерять сам себя в соответствии с Словом Божиим. А также каждый человек призван измерять в соответствии с Словом Божиим те сферы, за которые он несет ответственность пред Богом. Мы об этом уже говорили достаточно, и поэтому я пойду далее. В-седьмых, имя Бога в значении посоха или жезла призвано являться для святых одним из орудий особого покоя, мира и успокоения. Бог будет успокаивать своим посохом человека в определенных ситуациях. Псалом 22:4 Давид пишет: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». То есть обратите внимание, когда человек проходит долину смертной тени, когда кажется, что все умерло, что вы больше никому не нужны, что на вас больше никто не обращает внимания, что до вас больше никому нет дела. Когда вы чувствуете, что вы остались один. И вот тогда, в этот момент, когда нам кажется, что мы одни, и зло окружает нас, и мы чувствуем, что мы не справимся с ситуацией, в это время Бог своим словом, вот этим посохом своим, Он может утешить и показать: ты не один. Во-первых, с тобою я, и, во-первых, есть масса людей, находящихся рядом с тобою, которых ты не видишь, но они тоже такие же, как ты, и они с тобою, но ты их не видишь. Когда Илья проходил эту смертную долину и говорил: «Господи, зачем мне жить? Меня все предали, я остался один, никому до меня нет дела, твое слово не ценится. Я представлял твои интересы, я им доказал, что Ваал есть идол, а не Бог». Ты явил им эту милость твою, и тем не менее Изавель сказала, что я его убью, и никто меня не защищает, никто не становится на мою сторону, никто не слушает твоих слов, никому нет дела до меня. И тогда Господь говорит ему: я соблел еще 7000 мужей, которые не преклонили колено пред Ваалом. Ты не один. И вот когда человек вдруг узнает, что он не один, ему становится теплее. Он не один. Кто-то еще точно так же страдает от зла. То есть вот жезл или посох может успокаивать. Когда мы начинаем обращаться к Богу, обязательно в нашем духе начнут идти какие-то мысли теплые, где Бог начнет аргументировать тем, что нет причины для отчаяния. Есть надежда за то, что ты переносишь сегодня. И есть великая судьба, которая не исчезла для тебя. И Бог все то, что обещал, исполнит. В-восьмых, имя Бога в значении посоха или жезла является способностью обладать самим собою. Когда мы обладаем посохом Божьим, то этот посох помогает нам обладать самим собою. И чтобы привести доказательство данному заявлению, что под одним из требований достойного вкушения Пасхи Господним действительно необходимо было иметь свой посох в своих руках, и что под этим требованием Писание действительно подразумевает способность человека обладать самим собою, мы обратимся к жезлу Моисея и, возможно, рассмотрим жезлы других знаменательных библейских персонажей, чтобы знать, какая конкретная роль в их жизни отводилась их посоху и как они сами относились и задействовали его возможности. И все это только с одной целью, чтобы научиться подражать их вере или вере Ильи. Именно в действии посоха, своего посоха, человек выражал свою веру, свое поклонение, свои интересы. рассматривая жезл Моисея, который сделался эталоном подражания, во-первых, для Ильи, следует иметь в виду, что, во-первых, прежде чем Моисей мог вкушать Пасху Господню, Бог произвел великую работу в отношении его посоха. И, во-вторых, в силу того, что народ израильский послушался Моисея, Бог вменил и трансформировал свойства посоха Моисеева всем посохам, принадлежащим своему народу. Исход 4:24. «И сказал Господь Моисею, что это в руке у тебя?» Он отвечал, «Жезл», то есть посох. Господь сказал, «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. То есть, это было то, на что опирался Моисей, то, чем он защищался, то, чем он нападал, то, чем он пас овец. То есть, он использовал этот посох, как мы говорили, вот во всех этих значениях. И вдруг Господь говорит, вот брось это, откажись от этого упования, от этой надежды. Откажись использовать это оружие как защиту и как нападение, и как успокоение. Он это сделал. И когда он это сделал, оказалось, что то, на что он опирался, было опасностью. Это был змей. И он в ужасе побежал от этого змея, когда понял, кем он является сам для себя. То есть, когда человек надеется сам на себя, практически это гибельное состояние, но он этого не знал. И только при встрече с Господом у тернового куста в пламени огня Бог открыл ему, что надежда на себя, на свой интеллект, на свои знания, на свой опыт, возможно, на свой знатный род, на свои силы, на свою, быть может, религиозность, богобоязненность, на свою добродетель, то есть не на Бога, а на то, что мы делаем, на то, что мы имеем, на то, чем мы обладаем. Это является такой опасностью, что оно ужалит тебя, и ты умрешь. И когда Моисей увидел то, на что он опирался, чем являлся его жезл, он в ужасе побежал. Исход 4:24 говорится, «И сказал Господь Моисею, простри руку твою и возьми его за хвост. И простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его». Нам известно, что хвост любых рептилий, так называются все ползающие ящерицы, ужи, все виды змеев, является их рулем. У крокодила тоже, у этих рептилий тоже там, у аллигаторов, хвост является рулем. То есть они именно хвостом дают направление себе. Они определяют, то есть куда они хотят двигаться. А посему в чьих руках находится рулевое управление какого-либо естества или какой-либо конструкции, тот и управляет данным естеством. После этого события Бог сказал Моисею, чтобы, отправляясь в Египет, он взял в руку свою змея, который стал жезлом в его руке. Что Моисей исполнил в точности? Исход 4:17. «И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамение». Исход 44:20. «И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую, и жезл Божий Моисей взял в руку свою». А теперь вы обратили внимание на то, как один и тот же жезл, который вначале был человеческим и назывался человеческим, после описанных событий стал называться жезлом Божиим. То есть только после того, когда он потерял его, бросил его, и когда понял, что это такое, и отказался от него, и тогда нужно было взять этот жезл за хвост, потому что раньше он его за хвост не держал. Раньше он управлялся этим жезлом. а не управлял, то есть он не мог управлять собою лично. Он еще не обладал собою по-настоящему, пока не потерял себя вот в этом жезле. А теперь он стал жезлом Божьим. Как только человек начинает управлять собою, благодаря тому, что он теряет свою душу, он становится жезлом Божиим в руках Бога. И он говорит, возьми его с собою, им ты будешь творить чудеса и знамения. Обратите внимание, человек, управляющий собою, Бог через такого человека может творить чудеса и знамения. Человек, который не может управлять собою, господствовать над собою, властвовать над собою, пусть он молится сколько угодно, пусть он постится сколько угодно, пусть провозглашает это слово сколько угодно. Если будут проявляться какие-то знамения или чудеса, а они будут обязательно проявляться, но они не будут божественными. Потому что дьявол обязательно тут же проявит, чтобы показать, что все идет нормально, чтобы человек не переживал. Но мы должны знать, что если мы не обладаем собою, а мы провозглашаем и что-то происходит, запомните, что это уже не Господь, что это уже ложный источник, и сатана обольщает нас. Поэтому, не обладая самим собою, невозможно соработать с Богом ни в освобождении самого себя от проклятия, ни в обладании завещанным или принадлежащим нам наследием в предмете выше означенных семи назначений Пасхи. Человек, не владеющий собою, это человек, не пользующийся своим суверенным правом, а, следовательно, не способный соработать с Богом в представлении Его интересов. Вот почему в свое время Иисус, посылая своих учеников для благовестия туда, куда сам хотел идти, чтобы представлять интересы Царства Небесного, дал им такую интересную заповедь. Марка 6:8. «И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясы». Обратите внимание, не надо сумы, то есть сумка – это где носили деньги, кошелек, который как-то в пояс прикреплялся к поясу и вшивался, это был мешок. Ни хлеба, ни меди в поясы. То есть вот ничего этого не нужно было брать, а только один посох возьмите с собою. Это говорило о том, что это был прообраз. И когда они пошли, несмотря на то, что они взяли одни посохи, они подчинились Господу. И тогда он говорит, в какой дом войдете, вы получите все, благодаря, что у вас будет посох. Они просто послушались, они ничего с собой не взяли. И когда они возвратились, Иисус спрашивает их, имели ли вы в чем-либо нужду? Они говорят, нет, Господи. То есть, они ни в чем не терпели нужды. Никто из них не заболел. То есть, никто из них не нуждался в пище и в одежде. Никто из них не нуждался в крови. Исполняя дело Божие, благовестие Божие, представляя интересы Царства Небесного, они не были голодными, они не были нагими, они имели кровь над головою, хотя у них не было денег, у них не было ничего. То есть они были, но они ими не пользовались. Они даже их не взяли. А в то время, если ты не взял денег с собой, ты не скажешь, вот у меня есть кредитная карточка, и у меня там на счету в банке есть. Если у тебя лично с собой нету звона серебряных монет или золотых монет или меди, то ты нищий, у тебя ничего нет, но у них все было, благодаря чему? В посохе уже все это содержалось. В девятых имя Бога в значении посоха и жезла призвано вводить нас в узы завета и выделять из нас мятежников и непокорных. Иезекииле 20, 37-38. «И проведу вас под жезлом, и введу вас в узы завета». Как видите, благодаря Божьему посоху, под которым Бог нас проводит, Он заключает с нами завет. «И выделю из вас мятежников и непокорных мне, из земли пребывания их выведу их». То есть из Египта, где они находятся, выведу их. Или из Вавилона, в общем, из земли рабства имеется в виду. Но в землю Израилеву они не войдут. И узнаете, что я Господь. То есть, когда люди выходят из рабства души и начинают приписывать это своим молитвам, своим каким-то заслугам, Бог говорит, это мятеж. Когда они перестают признавать над собою вождей, вот они сказали, кто такой ты, Моисей? Да мы точно такие же, мы тоже слышим голос Божий. Чем ты себя ставишь? Эти люди вышли из земли пребывания своего, но в землю Израилеву не вошли, пали костьми пустыне. Все люди, не признающие над собой делегированной власти Бога, возмущающие, как только о ней заходит речь, критикующие ее, обязательно не войдут в землю Израилеву. не войдут в то место, где Бог исполняет обетование, где Он раскрывает судьбу и предназначение, и мы можем в Него входить. И поэтому Он говорит, это посох будет мой выявлять. То есть истина Божья, мы говорили, посох – это Слово Божие, это Слово будет выявлять этих мятежников. Да и, в общем-то, Писание говорит, они не смогут усидеть, они в конечном итоге покинут, уйдут. Не написано, не может усидеть нечестивый в собрании праведников. Он уйдет под каким-либо предлогом, обвиняя вас, что вы беззаконники. В десятых, имя Бога в значении посоха и жезла является орудием, при помощи которого пастухи пасли своих овец. Михея 7:14. «Паси народ твой жезлом твоим, овец наследия твоего, обитающих уединенно в лесу, среди кормила, да пасутся они на Васане и Галаде, как во дни древние». Пасти своих овец, как нам уже достаточно известно, образно, символически, это пасти свое мышление в уединении с Богом. Овцы – это особое чистое животное, и пасти их означает пасти то мышление, которое чистое мышление, то есть которое нам дает Господь. Это говорит о духовных вещах. Это не пасти процветание, здоровье и то, что связано с телом. Потому что чистое мышление – это то, что связано с небесами. Апостол Павел говорил о своих сотрудниках и писал им, умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить о Господе. Не о земном. Потому что люди часто мыслят о земном и ищут в Писании что-то, как взять вот это, то, что есть на земле. Это мышление свиньи, но не мышление овцы. А здесь говорится об овцах. И обратите внимание, где он их пасет. Уединенно в лесу, среди кормила. То есть, это пасти свое мышление в уединении с Богом, под которым подразумевается тайна божественной мглы, в которой благоволит обитать Бог. То есть, только войдя в тайную комнату, и мы знаем, что элементов тайной комнаты существует очень много. Это буквально уединенное место, где вы находите и где вы привыкаете молиться. Вы избираете какое-то определенное место, потому что вы не можете постоянно разные места избирать. Бог хочет, чтобы человек, если он где-то находится на каком-то месте, чтобы он выбрал какое-то место. Почему-то Бог так любит. Он говорит, ты когда молишься, войди в комнату твою, в тайную. То есть, и мы видим, что у Христа была тайной комнатой, в которую Он ходил и молился. Это одна из смоковниц в Гефсиманском саду. И написано, это место знали ученики, и больше никто не знал. Мы видим, что народ израильский знал эту истину, что для того, чтобы пасти свое мышление, искать Бога, пребывать с Богом, чтобы Бог отвечал им, нужна эта комната. И поэтому Иисус, встретившись с Нафанаилом, говорит ему, потому что Нафанаил не признал в нем Мессию, Машиаха. Он говорит, да, из Назарета может ли быть что доброе? Друзья ему говорят, пойди и посмотри. И когда он пришел, Иисус говорит, вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Он говорит, а почему ты знаешь меня? Откуда ты меня знаешь? Я истинный израильтянин или не истинный? Он говорит, прежде нежели позвал тебя Филипп, я видел тебя под смоковницей. Но никто не знал, он под виноградом молится, или под смоковницей, или под яблоней, или просто на кровле. Оказывается, у Нафанаила, видимо, был небольшой сад, или большой, неизвестно, но было отдельное дерево, под которое он приходил и под которым он молился всегда. И когда вы привыкаете под одним деревом молиться и проходить, когда вы приходите на это место, Бог вас там ждет. Я это четко знаю. У меня есть такие места всегда в том доме, где я живу, или рядом с ним. И мне не надо вымаливать или промаливать эти места. Я туда прихожу, он там. Я его ощущаю иногда настолько близко, мне сразу становится уютно, хорошо. Я просто начинаю разговаривать с ним, рассказывать ему, что я чувствую, что я переживаю, что я желаю. Я разговариваю, отзываю какие-то слова, говорю, нет, Господи, это не пойдет. Мне кажется, я провоцирую или хочу что-то, это я заменяю слова. Вот это лучше подойдет, что я хотел бы выразить тебе. Я слушаю одновременно, он мне во мне говорит. Именно вот на этом месте. Бог хочет, чтобы люди нашли себе такую тайную комнату. Мы создаем ее в церкви путем закрывания своих глаз. Это тоже элемент тайной комнаты, потому что предметы, которые мы видим, моментально отвлекают нас, они как бы фотографически запечатляются у нас на сетчатке, уходят в наше подсознание и рассредотачивают нас. Зачем вы закрываете глаза при молитве? Потому что Бог благоволит обитать во мгле. Он там находится, в тайне, в неприступном свете. Это часть неприступного света. И поэтому таким образом Бог пасет нас своим жезлом, написано, в лесу среди кормила уединенно, обитающих уединенно, наедине с Богом. Часто религиозные жены требуют у мужей, давай будем молиться вместе, между нами нет мира, потому что мы вместе не молимся, или муж у жены. Иногда муж требует так, бери молитву ты, иногда жена требует у мужа, бери молитву. А Бог хочет уединенно иметь с вами. Да никогда вы не приблизитесь к Богу, молясь вместе. Молитесь об одном и том же, но пойдите в уединение. Пусть жена идет в свою комнату, ты иди в свою комнату, а потом сходитесь. Ну, можно вместе что-то, о чем-то молиться, договориться, но невозможно выразить и говорить перед Богом. Это не потому, что мы так хотим. Это Бог так хочет. Уединенно – это значит один на один. Это очень важно, чтобы мы поняли суть этой молитвы. И, конечно же, существует большая разница между свойством и возможностями жезла человеческого и жезла Божия. Во-первых, под жезлом человеческим, давайте немножко поговорим о нем, означает принадлежать самому себе, надеяться на самого себя и зависеть от самого себя, что означает быть рабом плоти и помыслов. Вот что такое иметь свой собственный жезл. А быть жезлом Божиим означает принадлежать Богу, надеяться на Бога и зависеть от Бога, что означает обладать достоинством раба Господня или же быть рабом праведности. Римлянам 6:16. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы, для послушания того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности?» Речь идет об этом жезле. То есть тот жезл, который мы имеем, мы становимся рабом этого жезла. Если это жезл Господен, то мы становимся рабами Господа. Если это наш жезл, мы становимся рабы плоти, рабы помыслов своих и похотей. Во-вторых, быть жезлом человеческим означает обладать свойствами и характеристиками павшего человека. А быть жезлом Божиим означает обладать свойствами и характеристиками Бога или характеристиками нового человека, рожденного по Богу Иисусом Христом, который постоянно обновляется в познании по образу Божию. Колоссянам 3:10 говорится, «И облегшись, одеться в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Обновляется это постоянно какое-то новое откровение. Вы познаете глубже и глубже Бога. То есть каждый раз вы познаете Бога глубже. И познавая Его глубже, вы изменяетесь. Когда вы просыпаетесь и встаете, вы уже не тот, то, что были вчера. Вы новые. И когда люди говорят, о, я Его хорошо знаю. Да ничего, мы не знаем. Дети Божии постоянно обновляются, а грешники тоже постоянно становятся хуже. Если вы сегодня его знали, завтра он будет еще хуже, а послезавтра еще хуже. И будет становиться хуже, хуже и хуже. А новый человек во Христе Иисусе, рожденный там, мы имеем в виду нашего нового человека, а не ветхую натуру, он становится лучше и лучше. Он со дня на день обновляется, а ветхая натура со дня на день ветшает и уступает место ей, и мы подчиняем ее. В-третьих, быть жезлом человеческим означает судить о себе с позиции своих человеческих возможностей. Оси 4:12. «Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ, ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и блудодействуя они отступили от Бога своего». Обратите внимание, когда человек обращается сам к себе, надеется на свои возможности, пытается своим умом познать Слово Божие, Писание говорит, это дух блуда в человеке. То есть он не хочет с Богом сотрудничать, со Святым Духом, он начинает сотрудничать сам с собою. И такой дух вводит его в заблуждение, он отступает от Бога. А быть жезлом Божиим означает судить о себе с позиции возможности Бога. Как мы и говорили, как Давид сказал, Псалом 22:4, «Если я пойду долиной смертной тени, я не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». То есть то, на что мы надеемся, то, на что мы уповаем, то нас и успокаивает. В-четвертых, быть жезлом человеческим означает направляться и водиться своими похотями. А быть жезлом Божьим означает направляться и водиться Святым Духом. Человеческим жезлом невозможно творить истинные чудеса и знамения Божьи, потому что, будучи человеческим, он мог задействоваться исключительно только по воле человека, в силу чего мог представлять исключительно свойства, интересы и возможности человеческие, то есть притом падшего человека, в то время как жезл Божий мог задействоваться исключительно только по воле Божией, невозможно жезл Божий задействовать по своей воле. И таким образом представлять исключительно только свойства, интересы и возможности Бога. Человек, бросивший свой жезл, представляет человека, потерявшего, осудившего или возненавидевшего душу свою в предмете своей суетной или греховной жизни, унаследованной им от отцов. Что на практике означает, что он отказался выполнять желания своей плоти и помыслов или умертвил земные члены. Колоссянам 3:5. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». А посему человек, взявший за хвост змею в предмете отвергнутой им потерянной души, получает возможность владеть собою или судить самого себя и о самом себе с позиции Писания, благодаря чему он получает способность представлять интересы Бога и превозмогать в самом себе любое противостояние воле Божией. Хочу напомнить, что такое противостояние необходимо было проявить прежде, чем вкушать Пасху. В противном случае мы будем вкушать в осуждение себе. Давайте пройдем и посмотрим вот это противостояние человеческого жезла Божьему жезлу или же воле Божией, потому что жезл Божий представляет волю Божию, наш жезл представляет нашу волю. Местом первого противостояния воли Божией, мешающей приготовлению человека Божия к достойному вкушению Пасхи Господней, является тронный зал египетского монарха. Исход 7, 10-12. «И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. И каждый из волхвов бросил свой жезл, и они сделались змеями, но жезл Ааронов поглотил их жезлы». Хочу напомнить, что египтяне, в отличие от язычников, как и евреи, принимали обрезание. На тот момент все египтяне были обрезанными. Всего чего они символизировали людей, рожденных свыше, но только душевных и плотских, которые обычно находятся в разной стадии развития. Фараон символизировал разум душевного человека, которым руководствуются все душевные люди. На начальной стадии своего развития душевные люди, рожденные свыше от Господа, принявшие Иисуса Христа своим Спасителем, как правило, всегда передают свои полномочия людям духовным, как это произошло в случае фараона с Иосифом. Фараон в начальной стадии, встретившись, познавший Бога, он передал. Вот он во сне, когда увидел это все и увидел превосходство Духа, потому что сам он не мог разрешить своего сна, который он видел, но сон его сильно взволновал. Никто из его придворных, умных князей и жрецов не мог ему объяснить. И ему сказали, что у него в темнице есть человек, который может толковать сны. Это говорит о том, когда мы рождаемся свыше, наш дух рождается, он находится в темнице нашего душевного человека. Потому что для него это темница. Мы продолжаем исполнять желания плоти, только что мы приняли Господа, но мы пытаемся служить Богу душевными возможностями, и наш дух находится в темнице. Но потом, когда Бог начинает что-то делать, и мы своим умом не можем постигнуть, и тогда вот Он передает, когда Иосиф истолковал ему и сказал ему, как избавиться от голода, от смерти, он сказал, где мы найдем еще такого человека разумного, в котором бы пребывал Дух Божий. И поставил его фараон над всем, что имел, и передал ему полную власть над всем Египтом и над всеми египтянами. Так это происходит в начале, когда люди приходят к Богу, каются, и они вначале сразу передают свои полномочия духовным. Они видят их преимущества. Поэтому фараон символизирует разум такого душевного человека. Но когда время младенчества заканчивается, потому что Бог отводит время на все человеку, а человек отказывается платить цену за выход из младенчества, то его приоритеты меняются. Он начинает видеть уже самого себя духовным, а следовательно начинает противиться потомкам Иосифа. А посему жезлы волхвов египетских символизируют силу противления вот именно этих плотских людей, сила нечестивого мышления душевного, с которыми нам постоянно приходится встречаться как в самих себе, так и в окружении, и преодолевать их силою жезла Божия. 2 Тимофею 3:8-9. Апостол Павел пишет, как и Ани и Иамврии противились Моисею, так и сии противятся истине люди, развращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют, их безумие обнаружится пред всеми, как и с теми случилось. То есть однажды безумие этих людей начинает обнаруживаться, все их учение, все их доспехи, то есть все начинает обнаруживаться. Кто же такие люди, развращенные умом и невежды в вере? Каким образом нам необходимо им противостоять и победить их, чтобы достойно вкушать Пасху Господню и стать причастниками семи назначений праздника Пасхи? Интересно, что слово «развращенные» переводится таким словом. Это проводники греха и пьяницы, употребляющие вино и зависящие от вина. Мне сразу же стали задавать вопросы после вторника и говорят, так что, ну, теперь будем пить вино только с водой. Видите, вы не обратили внимания, что там было сказано также и о Назареях. Вот духовный человек – это Назарей Божий, который не имел права и с водой пить вина, ни в каком виде. Если вы хотите посвятить себя Господу и быть назареями, то не используйте какую-то возможность пить алкогольные напитки, даже смешанные с чем-то. То есть, ну, не обманывайте самих себя. Ну, я понимаю, когда в торт ложится там ложка коньяка или еще какого-то алкогольного напитка, там не будет алкоголя, там будет просто вкус другой и аромат. Когда лекарства человек употребляет, настойные на спирте, но опять же, они употребляются не стаканами, поймите, и не по 100 грамм, а употребляется где-то ложечка какая-то, и употребляется определенное время, и потом прекращается, а не всю жизнь и так далее. Это не говорит о том, что вот в таких положениях нельзя. Здесь говорится, когда люди для питья, для наслаждения, для утоления жажды это делают. Если в Израиле это было для того, вода была действительно вся заразная. То есть там, где жаркий климат, появляются микробы в воде болезнетворные. Мы уже не раз говорили, что Организация Объединенных Наций признала, что 98% всех болезней, которыми болеют люди, причиной, источником вода является. Вода, она зараженная. И поэтому все происходит от воды, все находится в этой воде. Воду нужно обеззаразить. Вы знаете, что моряки, находящиеся в плавании, какую они воду пьют? Там есть пресная вода, она закачивается в баке, но они пьют ее смешанную с вином. Их никто не спрашивает, потому что там, если произойдет что-то в море, то именно вином они разбавляют эту воду, и вино убивает все микробы в этой воде. Она привкуса почти не имеет, вода. Эта вода не становится какой-то другой. Я вот их спрашивал, привкус. Ну, не поймешь, говорит, ну, чуть-чуть привкус другой. Алкоголя там никакого нет. Добавляется немного только для того, чтобы убить микробы, чтобы вода была здоровой. Чтобы не хлоркой ее очищать, а чтобы убить микробы каким-то здоровым, естественным путем. Но если вы пьете здоровую воду, и сегодня достаточно других, допустим, фильтров, которые отстаивают воду, или через нее вода проходит, и она чистая, обогащается какими-то еще минералами хорошими и так далее. Опять-таки, не грех, если человек действительно какую-то часть немножко, как Павел сказал Тимофею, ради частых недугов твоего желудка, впредь пей не одну только воду, а употребляй немного вина. Не имелось в виду, конечно же, отдельно вино немножко употребляй, а имелось в виду, добавляй немного вина в воду. Потому что Тимофей отказался полностью от вина и не употреблял, то есть совершенно его ни в каких пропорциях, и пил просто такую воду, но страдал болезнями желудка. Вы скажете, Павел столько исцелял, воскрешал мертвых, сам был больным, его помощник молодой болел желудочными болезнями. Почему он не научил Тимофея молиться об исцелении? Научил. Но слово «исцеление», мы с вами говорили в Писании, это в первую очередь терапия. Бог создал очень много элементов на этой земле, и это божественные элементы, и это божественное исцеление. И эти лекарства – часть божественного исцеления. Мы должны знать, каким образом Бог хочет нас исцелять. Если вы помолились и не наступает, то вы молитесь, «Господи, дай мне мудрость», тогда использовать какие-то средства, и вы услышите от кого-то что-то, помолитесь, «Господи, да будь благословенно это средство». И начинаете его принимать по назначению, то есть специалиста. Некоторые говорят, нет, только через молитву, я отказываюсь от всяких таблеток. То есть, извините, а таблетки сделаны из средств, которые сотворил Бог. Словом Божьим Бог сотворил землю. Из этой земли все люди производят. Не дьявол производит, а люди из этой земли. Следовательно, это вторичное Слово Божие. Мы должны быть разумными. Но здесь говорится, люди развращенные – это как раз пьяницы, употребляющие вино. Вот как раз Павел о них и пишет. А вот невежды, как он пишет, это развращенные и невежды. То в оригинале невежды – это неполноценные, неспособные, негодные, превратные, недостойные, презренные, жалкие. Вот как Павел называет этих людей. Теперь давайте посмотрим местом второго противостояния воли Божией – мешающим приготовлению человека Божия к достойному вкушению Пасхи Господней являлась речная вода Египта, то есть река Нил. Исход 7.20. «И поднял Аарон жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь». Мы уже знаем, что в Писании речная вода символизирует Святой Дух в движении вероучения, сути вероучения, направления. А следовательно, жезл Божий в руках Аарона как раз и символизировал движение Святого Духа. А вот египетская, вот этот египетский Нил, река Нил, она символизировала, это была священная река. И все, что в этой реке было священным, и крокодилы, и жабы, там все, что там было, это было священным, и египтяне этому поклонялись. Иоанна 7:38 говорится, «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Поэтому река Нил в данном случае, которая для египтян являлась божеством, и по которой был произведен удар жезлом Божьим, символизирует нечистого духа, выступающего под именем Святого Духа, а также движение заблуждения и лжеучения. И это мешает. Прежде чем кушать Пасху, нужно познать истину, то есть нужно уничтожить. И удар жезла, то есть учение Слова Божие, уничтожает, как вот Христос говорит, Он учением Своим истребил бывшее о нас рукописание. То есть практически Он жезлом Своим истребил, жезлом уст Своих, учением Своим бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от нас и пригвоздил ко Христу. Речь идет о Моисеевом законе. Местом третьего противостояния воли Божией, мешающим приготовлению человека Божия к достойному вкушению Пасхи, явились жабы, произведенные водами Египта. Исход 8:5-6. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри руку твою жезлом твоим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую». Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. То есть пока они там, люди им поклоняются, они не знают, какой вред эти жабы могут принести. Они не знают, какое омерзение. У них все идет хорошо, и они думают, что это река Нил, и это жабы, и это крокодил, дает им вот все эти благословения земли, которыми они пользуются. И тогда для того, чтобы открыть им глаза, победить их, то жезл Божий ударяет в эту воду и выводит этих жаб, чтобы они могли увидеть. Исход 8:5-6, как мы видели, прочитали. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри руку твою жезлом на потоки, выведи их. Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли всю землю египетскую». В Писании говорится, они вошли в спальню фараона. Они вошли в квашни, то есть открывают тесто замешанное, там жабы. Фараон приходит спать, открывает постель, там жабы. Под простыни, на простыни, на подушке. Они ничего не могут сделать. Начинаешь их убивать, смрад кругом. Миллиарды, миллиарды заполнили все. Написано о земля Гесем, где были израильтяне, жаб не было. То есть вот в духе этого ничего нет. Это все для того, чтобы душевную суть низложить, показать, что она рождает, что это за движение. Кстати, чтобы понять, что такое жабы, что это действительно нечистые духи, которые выдают себя за Святого Духа. Откровение 16:13-16. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам». Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят царям всей земли, всей вселенной, чтобы соврать их на брань вонны великий день Бога Вседержителя. «Сей иду как тать, блажен бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его». И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Обратите внимание, то есть вот эти духи, им дана была возможность собрать. То есть посредством этих духов Бог собрал все войско на место, называемое Армагеддон, где он их всех уничтожит. Так и эти жабы, они вышли все для того, чтобы вот этих всех духов собрать в одно место и потом всех их уничтожить. Как и потом он помолился и всех их уничтожил, потому что они губили землю. Псалом 75:45 говорится, «Послал на них жаб, чтобы губили их». Это не просто, я видел жаб, вы тоже, наверное, видели, это не совсем лягушка. Это нечто отвратительное, большое, с такими большими бородавками, скользкое, мерзкое, вонючее. Вот. Ну, вот такой нечистый дух представлен в образе жабы, которому люди поклоняются и даже не знают, говорят, «Святой Дух мне сказал». «А может, жаба тебе сказала?» Как говорят, жаба заела его. То есть, видите, люди даже мирские называют зависть жабой. Говорит, жаба его заела. Наше время вышло. У меня есть, мы продолжим все-таки это дальше, потому что все это противостояние воли Божией насчет жезла, вот, чтобы мы увидели, как это все происходит. Но я думаю, то, что мы сегодня услышали, этого достаточно. Хорошо, давайте провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».